чего начинается христианская жизнь? Конечно же, мы понимаем, когда человек впервые знакомится с Иисусом Христом. К этой встрече я знаю, что у каждого из нас был особый путь. Пути очень разные. У кого-то, может быть, это очень легкое и естественное принятие. У кого-то это продолжается достаточно долго, как взросление ребенка. То есть постепенно человек созревает. Может быть, кто-то обратился зрелищно и драматично. Помните, как Савл, он же апостол Павел. Или, может быть, мучительно и болезненно, как из истории церкви это известно о святом Августине. Практически у каждого свой путь. Но дело в том, что мало себе представлять, кто такой Иисус Христос. Мало знать, что Он может совершить. И более того, даже знать, как Он это совершает, это только начало. А значит, человеку нужно многому научиться и понять, много пережить до того, как он достигнет зрелости. Я помню, что одно из первых ощущений, когда я уверовал, да и, в общем-то, все новообращенные обычно это испытывают, это ощущение принадлежности одной семье. Вообще в мире этого так мало, правда? Чтобы столько людей могли быть рядом, знать друг о друге, искренне помогать или, по крайней мере, стараться изо всех сил. Действительно, люди, вступая вот в эту Христову семью, переживают благословение именно от этого. Я думаю, что люди переживают, обратившись к Христу, избавление от страха смерти и от того, что за ней следует. Обычно молодежь не испытывает вот этого чувства. А значит, не всегда молодые люди приводятся в церковь через страх смерти. То есть не всегда это мотивация. Но я знаю, что рано или поздно, я слышал свидетельства от многих и сам переживал, когда ты с возрастом и даже, можно сказать, не очень преклонным, а всего лишь в среднем, вдруг начинаешь ощущать зыбкость жизни и близость возможности перехода. Когда человек, даже верующий, просыпается иногда от чувства, готов ли он перейти в вечность. Так что же, представьте, переживают люди зрелые, я имею в виду по возрастному цензу, и неверующие. Очень сильно это чувство страха смерти и воздаяния. Когда человек ясно ощущает, что то, что он делал и делает, вольно или невольно, оно наказуемо, и наказание неизбежно. И насколько же много радости приходит, когда он обретает надежду. Благодаря этому обращению христиане испытывают радость, восторг. И все мы помним, что Библия начинает открываться. То, что раньше было непонятно, читаешь, как увлекательное нечто, особенные чувства, общение в церкви, по домам. Ты даже удивляешься, надо же, такой нелюдимый, замкнутый, вдруг вот это общение к нему тянет. Многое меняется в мировоззрениях, во взглядах на жизнь. Меняется все. Но три точки, и вот именно с этого момента я хочу перейти к основной теме. Рано или поздно мы все переживаем нечто, когда блеск, торжественность, богослужение, какое бы оно ни было, в какой ли церкви, в каком-либо устройстве, все равно начинает в наших глазах тускнеть. Чтение Священного Писания больше так не вдохновляет. Более того, если раньше было интересно, то теперь даже некая оскомина возникает от того, что не откроешь, все знаю. А общение христианское, ох уж эти братья и сестры, становится скучным и кажется очень однообразным. Возвращается старое. И наступает критический момент. Вот об этом я хочу поговорить, из которого возможны три исхода, они наблюдаемы. И первый исход, когда человек вот в этом критическом состоянии все дальше, дальше, дальше отходит, охладевает. Конечно, может быть, пройдет какое-то время, и после каких-либо событий он может вспыхнуть вновь и возвратиться, но часто бывает иначе, что он настолько отдаляется в старое, в прошлое, что ты задумываешься, а был ли он вообще христианином когда-либо. Есть другая ситуация, другой путь исхода, когда человек искренне обнаруживает в себе, что его сердце абсолютно холодно и непокорно перед Богом. Но он пугается мысли, все равно пугается мысли о том, что к старому можно возвратиться, вот к тому пониманию, к тому образу мыслей, жизни, к тем переживаниям, чувствам, ситуациям, что можно уйти от этого, да, непокорен, да, холодно, да, не могу, да, не делаю, но есть глубокое раскаяние и отчаяние. В хорошем смысле отчаяние, которое названо печалью ради Бога. неизменно ведущее к покаянию. Оно обновляет веру человека. Он ищет помощи, где только может. Он старается хоть чем-либо вдохновиться. Он слушает кассеты, читает книги. Если даже не может читать Библию, он ищет общения, поддержки у более опытных. И он опять, не без трудов, обретает спокойствие и радость. И он замечает, такой человек, что периоды повторяются вновь и вновь. Я хочу, чтобы вы поняли, то, о чем я говорю, это не повреждая Слова Божьего, это реальность нашей жизни, в которой Бог допускает время, когда в теологическом аспекте он называется «теус абскандитус» – «Бог сокрытый». Приходят такие моменты жизни, когда мы вдруг перестаем ощущать, переживать вот эту близость Божию. И это величайшее свидетельство о том, что Бог есть. Вы знаете, когда мы переживаем Бога, это свидетельство, что Он есть. Но когда мы, отпереживав Бога, не переживаем Его еще, это свидетельство о том, что Он есть. Это свидетельство о Его личности, о Его праве, об Его отцовстве. Потому что порой Он допускает в нашу жизнь такие ситуации для определенного назидания нашего. И повторяется это вновь, вновь. И если ты вот этот человек, ты каждый раз будешь извлекать что-то новое и полезное. В конце концов, будешь учиться, глаза откроются, и ты будешь преображен и водим Духом Святым. Это второй исход вот из кризисной ситуации. Но есть третий выход. И, кстати, его избирают многие. Когда впервые сталкиваются вот с этим переживанием, люди, пытаясь избежать боли испытаний, и даже, я бы сказал, уничижения, потому что, когда человек вынужден признаться в своей неспособности, кроме унижения он ничего не переживает. Это сегодняшние учения, они наставляют не признавать в себе никаких проблем. Да, именно в соответствии с этими новомодными учениями человек сокрывается за показной набожностью и безупречным поведением. А какая разница, что у меня внутри? Главное, что у меня все прекрасно снаружи. Его начинают воспринимать. Мы не настолько проникновенны, и обычно мы воспринимаем таких, как духовно зрелых. И это льстит его самолюбию. Перед ним открываются новые возможности для служения внутри церкви. Он получает похвалу от общины. И люди, они втягиваются. Вообще это нравится. Когда ты втягиваешься в это с легкостью, но совершенно не сознавая, что это всего лишь подделка. Жалкое подобие настоящего. Но если кто-нибудь подойдет и скажет, такой человек оскорбится, если, не дай Бог, его лицемером назовут, потому что он думает о лицемерии, что это умышленный обман, мы тоже так думаем. Но я же привержен доктрине, я исполняю правила, я люблю традиции глубоко и искренно, но на самом деле он действительно лицемерен, потому что его спокойствие, о котором он всем говорит. Вот ты беснуешься, а у меня мир. Оно есть, но пока жизнь безоблачна. Радость, о которой он поет, она редко проявляется в реальности. Не то чтобы светом на лице. Любовь, которую он превозносит и требует от других, от него только лишь для небольшой группы избранных. И все это, по идее, сплошное притворство, хоть и неосознанное, потому что жизнь не изменилась, а лишь приобрела тонкий христианский налет, который спадет с нее, как только обстоятельства оборачиваются против. Я хочу сказать, что подлинное христианство – это больше, чем учение. Это жизнь. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь. Это не просто высокая мораль, это не набор правил, а жизнь, которая глубока и серьезна. Цель увещания, которую я хочу сегодня вам передать, показать вот то глубокое отличие, которое существует между подлинником и подделкой. Попробуем коснуться этой темы. Что касается церкви, я уже однажды на эту тему рассуждал. Мне кажется, что мы не всегда честно поступаем, когда ведем подсчет людей, которых привели ко Христу, при этом никогда не отмечая, скольких от Него отвратили. Никто такого списка к себе позволить не мог бы. Но согласитесь, этот список был бы намного правомерней, а возможно, даже гораздо больше страниц бы заполнил. И в действительности мы, люди, я не побоюсь сказать, церкви, порой отталкивают от Христа больше людей, чем привлекают к Нему. Причем в основном это происходит от самых ревностных и правоверных. Но действительно, мы способны оттолкнуть людей. Причина в том, что люди становятся приверженцами христианства поддельного. Эта причина и есть, почему люди уходят или отталкиваются от церкви. Итак, мы прочтем один отрывок из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла. Это будет вторая глава, друзья мои, 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Я вернусь, прочту вновь, потому что мы начнем с самого первого слова. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Интересно, что вот в этих отрывках мы будем читать, апостол Павел помогает коринфянам, вот этой греческой церкви, достаточно одаренным в Боге людям, распознать, что есть подлинное христианство. Там, в Коринфе, у Павла возникли немалые неприятности, потому что некоторые люди из церкви заявляли, что он не является, дескать, истинным апостолом. И то, что он проповедует, апостол Павел, не совсем соответствует настоящему замыслу Божьему, то есть не истинное христианство. Но вот апостол Павел хочет передать, он как бы дает разъяснение, в чем суть его служения, особенности, которые присущи настоящему христианству. Скажу сразу, что это не связано ни с типом личности, ни с характером, ни с временем, ни с историческим периодом. Это неизменно актуально и доступно. Итак, благодарение Богу, который всегда нам дает торжество во Христе. Первый из признаков мы находим вот в этой фразе «благодарение Богу». Что это сие означает? Что мы способны оставаться благодарными за все, даже в минуты тяжелейших испытаний и трудностей. И я назвал бы этот первый пункт «неугасимый оптимизм». В этом неугасимом оптимизме, которая исходит из внутреннего удовлетворения человека, заключается одна из первых особенностей истинного христианства. Я хочу, чтобы вы поняли разницу. Часто люди говорят о позитивном настрое. Сегодня учение психологии о позитивизме очень популярно. Друзья мои, действительно, человек в крайности, если бывают и крайние перегибы, учится замещать вот то внутреннее состояние внешним действием, упражнением. Ну, грубо говоря, самое простейшее и смешное, что мы можем предложить: «Мне не больно, курица довольна». Когда мальчика ремешком папа лупит, он позитивно исповедует. Но от этого ему не больно не становится. Так вот, когда я говорю о неугасимом оптимизме, речь идет о глубоком и искреннем чувстве, которое испытывает человек. Это изначальное состояние. Послушайте, это нечто особенное, о чем я сейчас говорю. Изначальное состояние. Это не то, что человек воспитывает в себе. Я хочу быть живым оптимистом, но он по какой-то причине, о которой мы еще скажем позже, и это является признаком истинного христианина, и имеет это состояние, весьма не похожее на то, что многие пытаются изобразить. Потому что люди считают своим долгом произносить благочестивые слова благодарности, потому что так их учит Библия. Смотрите. Библия учит благодарить, а внутри не хочу. И порой людям навязывают идею, что христианин непременно должен улыбаться и радостно восклицать «Аллилуйя», даже обнаружив у себя страшную болезнь. Он должен стоически встречать приходящую беду с улыбкой на устах. Но в чем я убедился? Что неверующие люди, они тоже могут занимать подобную позицию, когда уже нет возможности занять другую. Но дело в том, что это не имеет ничего общего, друзья мои, с христианской благодарностью. С подлинным христианством ничего общего. Дело в том, что мы тоже люди-христиане, мы испытываем боль и порой страдания, как и все. И нисколько не радуемся им. Это было бы немножечко смятение в нашем разуме. Но вот это состояние, которое есть в душе у христианина, это способность предвидеть нечто. Это глубочайшая уверенность, что Господь, который допустил, Он же и ко благу обратит. Это состояние, которое испытывает истинный христианин. Способность благодарить даже в минуты скорби и печали. Потому что он осознает все ко благу. Какому благу, если у меня украли? Но не об этом благе говорит Слово Божие. Величайшее благо, к которому все совершает Господь. И все к этому содействует. Это благо во спасение. Вы поймите эту мысль, я не хочу сейчас давать теологических идей. Есть юридическое понятие спасения, тогда уже не от чего спасаться, надо просто жить. Но я верю, что мы совершаем наше спасение. Оно продолжается, наш ход, наше жизненное подвижничество, то есть мы подвигаемся в жизни. И все, что происходит, Бог может обернуть ко благу, если в твоей душе есть переживание вот этого чувства искреннего оптимизма. Яркий пример. 16 глава Деяний. Все знают, Павел и Сила проповедуют, а потом оказываются брошенными римскими властями в темницу. Вы помните, в Филиппах. Спина их сплошная рваная рана от побоев. Люди были очень жестоки в то время. Ноги закованы в кандалы. Теперь слушайте внимательно. Будущее неизвестно. Это нам оно известно. Это мы читаем, что произошло. Но давайте мы оторвемся от этого контекста, от нашего знания того, что мы уже видели, предвидим, и от представления, что теперь можно действовать по технологии. У них не было технологии. Давайте будем славить Господа, чтобы рухнули оковы. Такой идеи не было. Была совсем другая идея. Будущее неопределенно, они не знают, что произойдет через час. И никого нет вокруг, кого бы они своей храбростью могли поразить. Да и некому за поддержкой и помощью обратиться. Хоть пой, хоть не пой. И все же, находясь в отчаянной ситуации, Павел и Сила увидели нечто такое, что вдохновило их славить Бога. И это было не для поддержания упадшего собственного духа, как часто мы думаем. Да и порой на этом все и строим. И это не были действия по инструкции, по технологии. Моя величайшая задача – увести христианина от инструкции, от технологических отношений с Богом. Это самый простой способ, который сегодня распространяется. 3 шага для получения исцеления. На 2-м шагу умер. 5 шагов, как стать богатым. Как за 3 урока удвоить капитал. Как при помощи хвалы разрушить цепи и оковы. Друзья мои, они не имели никакого подспудного смысла. На самом деле они искренне были благодарны Богу. И начали восхвалять его, потому что знали, что несмотря на явное поражение, цель, для которой они были посланы, достигнута. Иными словами, они не готовились продолжать свою жизнь. Они ценили жизнь вечную, и они понимали, что церковь в Филиппах, которую они насадили, уже не остановить. Поручение Бога выполнено, и теперь можно спокойно умереть, прославляя Его имя. И это исходило изнутри. Это побудило их воспеть Господу честь и хвалу. В этот момент они еще ничего не знали о землетрясении, которое разорвет оковы и выпустит их на волю. Они даже не предчувствовали своего освобождения. Возьму за смелость утверждать. Просто проявилось внутреннее состояние, благодарность и неугасимый оптимизм. Откуда это? От того, какие ценности у нас, тем мы измеряем нашу жизнь, что для нас более важно. Для них величайшая ценность, впрочем, она и для нас величайшая, и об этом я не устану говорить, это жизнь вечная. Бесы повинуются, не тому радуйтесь. И не о том печальтесь, если что-то не так происходит, потому что величайшая ценность – жизнь вечная. Итак, друзья мои, это состояние сердца, благодарность. Это не обман, когда ты устами приближаешься, а в сердце ничего нет. Но это исходящее из сердца. Неугасимый оптимизм – первый признак истинного христианства. Второй связан с первым. И он находится во фразе, которая говорит следующее о Христе: «Который всегда дает нам торжествовать во Христе». Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Смотрите, как Павел говорит. Сильное заявление. Всегда торжествовать. Я бы сказал по-другому, поскромнее. Изредка, иногда, раз от разу, раз в год, раз в жизни. У кого как пойдет дело. Но апостол Павел был другого мнения. Всегда. Так вот, истинное христианство, если есть правильное состояние духа человека, оно исповедует то, что ведет к неизменному успеху. Вот неизменный успех – это второй признак, друзья. То христианство, которое исповедовал апостол Павел, это было христианство неизменного успеха. Это значит, что оно никогда не терпит неудачи, но достигает цели. Оно не исключает борьбы, не исключает трудностей, слез. Борьба бывает до предела отчаянной, но не обречено на поражение. Всегда завершается желаемым результатом. И это не громкие слова были, это не я сказал. Это не была евангелизационная агитация, чтобы встряхнуть людей, чтобы они затрепетали и запереживали от того, что их вера обновилась. Эти слова были написаны человеком, который язвы Господа носил на теле своем, который преодолел множество тягот, о которых мы даже представить себе не можем. Лишение, гонение, жестокость, боль и душевную, и телесную. Этот человек, однако, пишет, всегда дает нам торжествовать. Отнюдь это не означает, что все цели и замыслы апостола Павла осуществлялись. Совершенно не так. Помните, Павел писал, что он так желал бы послужить своему народу Израилю. Он говорил, что за братьев, родных мне по крови, он желал бы быть отлученным от Христа. Но этому не суждено было сбыться. Павел не был предназначен к служению Израилю, потому что исполнялись только те замыслы, которые Бог замыслил. Не Павел, но Бог. Так вот, потому и торжество принадлежит Богу. Я еще раз дам вам эту мысль. Признаком подлинного христианства является то, что человек, постигший его суть, не проиграет. И на Божьем пути любое препятствие неизменным успехом обернется. Буквально два примера. В первой главе послания к филиппийцам Павел об этом вновь говорит. Вы помните, что он был узником в Риме, заключенным. Страшное положение тогда было у заключенных. Эти люди были день и ночь скованы друг с другом. Но наиболее опасные или значимые узники были скованы со стражником. И вот я думаю, это было непросто, когда ты и на расстоянии метр с тобой человек, который ненавидит тебя, который старается причинить тебе боль, которому противно находиться с тобой в этом грязном хлеву, на этой сгнившей тюремной соломе. Он вынужден просто там быть. Так вот, Павел был узником, и каждый день и ночь по закону того времени его приковывали к одному из солдат Римской империи, армии Нерона. Это означало, что Павел больше не мог двигаться по империи Римской. Он не мог быть в церквах, которые насадил, не мог проповедовать. Он должен был предстать очень скоро перед судом кесаря, и все это могло стоить ему жизни. Я думаю, для обычного образа мыслей это очень хороший повод отчаяться. Или, по крайней мере, уж никак в таком состоянии нельзя испытывать уверенности и радости. Но, однако, если вы читаете послание к филиппийцам, они наполнены этими чувствами. Есть причины, друзья мои, которые приводит Павел, почему он испытывал радость в таком состоянии. Я прочту филиппийцам 1:12. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Каким образом? Павел пишет: «Узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». В чем суть? Приторский полк являлся полком личной охраны императора. И поскольку Павел был узником кесаря, его должны были охранять только императорские войска. А вот из кого состояли эти императорские войска? Туда могли попасть не простые люди, а только сыновья богатых аристократических семейств. Тех, что служили у Нерона, являлись его подданными. Так вот, когда этого молодого человека призывали на несколько лет в армию преторского полка, он находился в дворцовой страже. В дальнейшем, по возрастанию своему, эти люди участвовали в политическом устройстве страны. В дальнейшем целый ряд римских императоров, и до этого так было, получали свой трон от их поддержки в том числе. В общем, это были самые многообещающие молодые люди в истории. То, что у нас говорят генофонд нации. Так вот, что же произошло? А случилось то, что Господь Иисус, царь всего мира, поставил этого царя Нерона главой, а дальше в кавычках, комитета содействия распространению Евангелия Рима. Нет, сам Нерон об этом ничего не знал. Но дело в том, что Нерон отдал приказ своей личной охране сторожить апостола Павла. И каждые 6 часов один на один с апостолом Павлом находился блестящий молодой человек, который в течение 6 часов должен был выслушивать этого беспокойного старика, рассказывающего удивительные истории об Иисусе из Назарета, воскресшем из мертвых. В итоге, это исторический факт, один за другим юноши приходили ко Христу, была цепная реакция. И потом апостол Павел пишет: «Приветствуют вас все святые, а наипаче из дома Кесарева». Итак, друзья, перед нами вот эта политическая элита империи, которые приняли Христа благодаря узнику, ожидающему смертного приговора. Это удивительный пример, как Бог претворяет задуманное в жизнь. И также, что наши мысли несовершенны в сравнении с его замыслами. Наш разум никогда бы до такого не додумался бы. А как это звучит? Неизменный успех благодаря противодействию. Друзья мои, я просто советую вам научитесь распознавать руку Божью во всяком противодействии. Научитесь. Если бы апостола Павла, сидящего в цепях, спросили бы в тот момент, в чем, Павел, величайшее достижение твоего служения, что бы он ответил? Может быть, он сказал: это те многочисленные церкви, которые я основал, которым я адресовал свои послания, за которых день и ночь молился, которые я называл радость и венец мой в Господе, которым всего себя отдал. Но прошло много лет, сотни лет, и мы видим, оглядываясь назад, что и сами церкви, и большинство городов, в которых они находились, прекратили свое существование вообще. Их нет на земле. А вот то, что дожило до наших дней, имеет огромную возрастающую ценность. Что? Это написанные Павлом послания, которые написаны были там, в вузах. Именно они изменили мир. И неудивительно, что апостол Павел сказал: «Благодарение Богу, который всегда нам дает торжествовать во Христе». Я думаю, что мы все задаем вопрос: кто способен на это? Апостол Павел тут же скажет, в соседнем тексте написано, кто способен к всему? Кто может обладать этими замечательными способностями, быть всегда уверенным и радостным, преодолевать любые препятствия, оказывать влияние на других людей? Как научиться? Какую проповедь прослушать? Какую книгу прочесть? Кто способен? Но я хочу в заключение прочитать второе послание Коринфянам, 3 главу, где Павел дает прямой ответ с 4 стиха. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, что мы сами способны помыслить, что от себя, послушайте, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Я хочу сказать последнюю мысль. Павел открывает простую и великую тайну. Способность наша от Бога. Это означает, что сколько бы мы ни надевали на себя маски, сколько бы ни замазывали себя налетом особой какой-то жизни и правил поведения в обществе законных или закономерных, оно всегда будет извне, но никогда изнутри. Но запомните, истинное христианство, оно всегда внутри. Так кто? тоже способен к всему. Апостол Павел говорит, все исходит от Бога. А значит, в этом секрет способностей человеческих. Так что же нам терять? Давайте же попросим Его с дерзновением. Может быть, мы никогда не просили. Может быть, мы удовлетворялись тем, что в нашей духовной жизни, казалось бы, есть. Может быть, мы часто удовлетворялись внешним. Так попросим Его с дерзновением, чтобы Он изменил то, что внутри.